Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Выпуск не просто новый, он особенный. Приближается Рождество, Новый год, потом еще одно Рождество, и по традиции съемочная группа «Культ личности» отмечает праздники не только шампанским и салатом оливье каждый у себя дома, но и концертами для наших зрителей и слушателей. Был такое прежде у эстрадных артистов выражение «сборный концерт», а в западном шоу-бизнесе это называется «best of». Вот и мы под Новый год и Рождество делаем такие сборные концерты, они же «best of», в которые включаем фрагменты прошедших за год передач «Культа личности» с участием артистических личностей. А артисты в нашу передачу приходят первоклассные, в чем вы сейчас и убедитесь. Рискуя навлечь на себя гнев так называемых патриотов, первый из этих концертов мы посвящаем тому Рождеству, которое большая часть крещенного мира празднует 25 декабря. Упреки в недостатке патриотизма отметаем. Ведь и Россия еще недавно, какие-нибудь 100 лет назад, то есть именно тогда, когда она и была Россией, справляла этот праздник в унисон со всем крещенным миром 25 декабря. Впрочем, не будем забираться в исторические дебри, тем более, что православное Рождество, не беспокойтесь, тоже отметим. Хватит предисловий, давайте начнем. И открывает наш концерт очень дорогой, любимый всем народом гость. Сергей Никитин, его дуэт с женой Татьяной, но прежде всего именно Сергей, голос и мелодия поколений, которые в 70-е и 80-е были молодыми и чушь прекрасную несли, потому что жили надеждами и идеалами в безнадежную эпоху так называемого застоя. В этом смысле нынешним молодым с декларируемым ими безразличием к общим проблемам, мол, от нас ничего не зависит, какие идеалы, главное это денег заработать, есть чему поучиться у тех молодых, чьим голосом были Никитины. Без их прекрасных песен на прекрасные стихи поэтов более старшего поколения Юрия Левитанского, Давида Самойлова, Юны Морец, Евгения Евтушенко и других не было бы общественного подъема в конце 80-х, а без этого подъема не было бы тех перемен, которые вдохнули новую жизнь в нашу, казалось, безнадежно уставшую страну. В том, что подъем был скомпрометирован, задушен и сменился в итоге новым застоем, нет вины тех, кто во имя этого подъема жил и творил. Что поделаешь, если, как сказал поэт, на светильники и гасильники человечество разделено. И в России, увы, верх берут всегда гасильники. Но вместе с тем, в отличие от гасильников, от которых не останется ничего, кроме руин, от светильников останутся песни, стихи, фильмы, книги. И они помогут выжить в самые наитемные дни. Сергей Никитин – настоящий светильник. Мы сегодня слушаем его песни и, несмотря ни на что, снова наполняемся светом надежды. Хорошо сказал о нем Булат Акуджава. Как впору ему этот свитер, как точен аккомпанемент. Он прежде всего композитор, но главное – интеллигент. Интеллигент главное, потому что для Акуджавы важнее всего было единство личности и художника, а не просто сладкие рулады. А Никитин и композитор прекрасный, и гитарист виртуозный, и еще большой артист. В лучшей сцене фильма «Пять вечеров» Станислав Любшин поет его голосом. И еще вопрос, благодаря кому в большей степени эта сцена навсегда остается в памяти – играющему в кадре Любшину или за кадром Никитину.
Вы бестолковая любовь, головка забудет. Все вы губы помните, все вы думаете, знаете, а вы до чего же выдымаю сердце. Этим огорчаете, вы до чего же выдымаю сердце. Этим огорчаете. Позову я голубя, позову я сизого, и пошлю дрольчики письмо. Да мы начнем все с изнова, и пошлю дрольчики письмо. Да мы начнем все с изнова.
Какой был бы ужас, если бы я за кого-нибудь вышла замуж.
Сергеевич, у меня был один план начала, но вы, как артист-импровизатор, его поломали, сказав, что заготовлена у вас какая-то такая особая песенка.
Ну, мы находимся на радио «Свобода», а песенка на стихи Иосифа Бродского так и называется «Песенка о свободе». Ну, нужно сказать, что это стихотворение было написано в 1964 году, и Иосиф Бродский посвятил эти стихи Булату Акуджаве. Это очень важно. Ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, у меня одна забота, почему на свете нет завода, где бы делалась свобода. Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай. Почему летает в небе птичка? У нее, наверное, есть привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Даже если, как считал философ, ее делают из нас отбросов, не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной остаться, чтобы в камере одной собраться. Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка? Отчего, что птички с рыбкой можно, для простого человека сложно? Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы, в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут. Ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут, ты наступишь, но тебя не примут.
Чудесно, просто гимном надо взять для радиостанции.
64-й год, 64.
А сегодня звучит, как сегодня написанное.
Да, да,
как
да.
Сегодня написанное. Такова особенность великой поэзии, да. И, видимо, особенность нашей жизни еще вдобавок ко всему.
Ну, да? И жизни, да, ну, в основном, конечно, поэзии. Потому что если поэзия это высокий уровень, если сочинил поэт с большой буквы, пророк, он всегда современен,
да,
и даже он может предугадать будущее.
Так и происходит. Всегда, и в частности, это стихотворение тому доказательством. Чудесно.
в более далекие времена, отступим, чем 64-й год. И с чего все началось? Началось-то ведь все с Акуджавы, насколько я знаю, да?
Да, я всегда об этом говорю, ну просто потому, что это правда. Я услышал голос Булата Акуджавы. Я тогда еще не знал, кто это такой, с магнитофонной ленты. Вот тогда были в быту огромные магнитофоны.
Днепр какой-нибудь. Днепр, да-да-да.
Этот Днепр
поднять невозможно было.
Стоял в окошке первого этажа в одном из арбатских переулков. Ага. Я просто гулял, шел мимо и услышал этот голос. И он меня просто заворожил, притянул. Я понял, мне было 14 лет, что это мое, я должен научиться играть и петь. И не думал, что пройдет не так уж много лет, всего 10 лет, и мы уже познакомимся с Булатом Шалычем. Это отдельная
история. Что вот самое-самое у Акуджавы у вас, любимое?
Мне трудно что-то одно выбрать. Но вот мне очень нравятся его стихи. Они, может быть, немножечко декларативные, но они очень важны для меня. «Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, ты не станешь победителем, но зато умрешь как человек».
И опять же, как будто сегодня написано.
Да.
Самое-самое, да. Вот, какую сердцевину нашей жизни.
И вот мысленно мы часто советуемся с Булатом Шалычем. А что бы он подумал по этому или другому поводу? А как бы он поступил в этой ситуации?
Он ведь, насколько я знаю, умер, уходил так и сильно огорченный и разочарованный тем, что у нас происходило.
Ну, тут достаточно вспомнить знаменитые строки Некрасова. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей».
Что ж такое? Три, понимаете, классика, три гения, и все как будто бы сегодня живут, а?
Ну, я уже до кучи приведу стихи Давида Самойлова. В конце 80-х написаны стихи. «Трудна России демократия не тем, что мнение разнобой, а тем, что возмечтала шатия вести Россию за собой».
Ух ты!
«Ложь убедительнее истины для тех, кто ждет, разинув рот. О том, что те пути убийственны, узнаем после, в свой черед». Давид Самойлов, 87-й год.
С ума сойти. Этот просто всех переплюнул.
Ну,
так попал в сегодня.
Я думаю, что поэт не ставил задачи всех переплюнуть.
Да, нет, конечно,
просто
не ставил.
Он чувствует время даже не кожей, а под кожным слоем.
Это точно. Сергей Ильич, а первая какая песенка была, которую сочинили? Помните?
Ну, как же мне это...
Думаю, же помните.
Не помнить. 62-й год. Я студент первого курса Московского университета, физического факультета. Вот. А сестра моя студентка Московского авиационного института. И уже у нее появился муж. Или тогда он еще кавалер был. И он играл на семиструнной гитаре. Он мне, собственно, и показал несколько аккордов на семиструнной гитаре, настроенной на минор. Вот. И он как раз мне подсунул сборник Иосифа Уткина.
Хороший поэт был, талантливый.
Да, да, замечательно.
Рано умер, погиб, по-моему, в авиакатастрофе.
Например, такие строчки. «Все взяла, любую малость, серебро взяла и жесть, а от сердца отказалась, говорит, другое есть». Это вот из Иосифа Уткина. А первая песня на его стихи называется «В дороге». «Ночь и снег, и путь далек, на снегу покато, только тлеет уголек одинокой хаты. Облака луну таят, звезды светят скупо, сосны зимние стоят, как бойцы в тулупах. Командир усталый спит, не спешит совраска, под полозьями скрипит русской жизни сказка. Поглядишь по сторонам, только снег да лыжни, но какая сказка нам всем дороже жизни. Но такая сказка нам всей дороже жизни.
Прелестные стихи какие. Прелестные стихи. Я вот слушаю их, да. Слушая ваш план, я понимаю, как вы стих-то сам раскрываете, как вы его своей мелодией открываете его собственную музыку.
Спасибо большое. Мне ваши слова очень важны, потому что это основная,
ну, да.
основная задача при помощи гитары и мелодии. Не испортить стихи, а наоборот придать им большую проникающую способность,
да, да,
скажем
да.
так.
Как какой-то бутон раскрыть, и чтобы еще этот аромат почувствовать
или
еще
полетность.
Лучше.
Угу. Вот когда вот все полетело, это значит, вот, значит угу. удача.
Щедр был Сергей Яковлевич в нашем эфире, гитару из рук не выпускал. И еще он споет в наших праздничных выпусках. За его удивительный талант его боготворят многие барды, в частности, следующий участник нашего концерта.
Флюгер моих ветров стрелкою оловянной нити моих путей вычертит без труда. Роза моих ветров слишком уж постоянно дует один туда, дует другой сюда, дует один туда, дует другой сюда. Слезы моих дождей бьют по щекам все злее. Каждый осенний лист плачет в моем дворе. Слезы моих дождей наверняка имеют максимум в сентябре, максимум в сентябре, максимум в сентябре, максимум в сентябре. Реки моих надежд так полноводны в мае. Разве ж виновен я в том, что из года в год реки моих надежд, пообмелев, впадают в море моих забот, в море моих забот, в море моих забот, в море моих забот. Видимо, климат мой резко континентален. Кто же сумеет мне правильный дать прогноз, что меня ждет в году, радости или печали? Ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз, ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз?
Имя Алексея Иващенко с некоторых пор, а точнее с октября 2002 года, в представлении большинства ассоциируется прежде всего с мюзиклом «Норд-Ост». Вряд ли кто не помнит, и тем не менее напомню. 23 октября 2002 года на представление этого спектакля, сочиненного Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым и имевшего огромный зрительский успех, ворвалась группа чеченских боевиков, взяла в заложники весь зрительный зал, без малого 1000 человек, удерживала их в течение 3 суток, после чего федеральные силы провели штурм, в результате которого погибли не только террористы, но и 130, по официальной информации, 174, по неофициальной, человек из числа заложников. Алексею Иващенко, глубоко пережившему эту трагедию, жертвами которой он сам и его дочь не стали в силу абсолютной случайности, как кажется, тяжело бывает от того, что его имя связывают в первую очередь с Норд-Остом. И не просто тяжело. глядя в его глаза, в которых затаилась какая-то неизбывная печаль, несмотря на то, что Алексей часто улыбается, смеется и шутит, понимаешь, что трагедия Норд-Оста его перепахала, если не переломала. Он поэтому не любит ни расспросы, ни даже вопросы про Норд-Ост. Поэтому, а не потому, что не хочет обсуждать до сих пор острую тему, почему операция по освобождению заложников закончилась гибелью шестой части этих заложников, причем не от пуль, а от неведомого газа, который в преддверии штурма пустили в зал. А ведь Норд-Ост, не случись эта трагедия, обещал стать счастливым пиком творческой биографии Иващенко и одновременно началом совершенно нового ее этапа. До этого они с Васильевым, дуэт и Васи, сочиняли чудесные песенки, веселые и лирические. Персонально Иващенко, актер по профессии, стал в 90-е королем дубляжа. В общем, творческая жизнь была разнообразная, но тут, на Норд-Осте, первом отечественном мюзикле, сделанном по всем законам Бродвея, она, эта жизнь, должна была обрести принципиально новое качество. Сегодня Алексей Иващенко продолжает заниматься мюзиклами, переводит и адаптирует их для российской сцены. Не так часто, как прежде, пишет новые песни и концертирует, причем в дуэте с Васильевым совсем редко. Но и старые песни так хороши, что мы их слушаем снова и снова.
Норд-Ост тяжело вспоминать? Вернее, я неправильно сформулировал. Это воспоминание окрасилось в сугубо такие какие-то трагические тона, или все-таки оно такое многокрасочное?
Конечно же, жизнь разделилась на до и после.
Вот так,
разумеется, конечно. Потому что более такого значительного и серьезного события я даже не могу себе вспомнить и представить. Это коснулось и меня, и моих друзей, и близких, и семью, и все. Разумеется. Но это и прекраснейшие воспоминания о том годе, который мы прожили в этом спектакле, в этом совершенно удивительном.
Всего год, ведь трудно себе представить, что всего-то, причем ровно, по-моему, год, с октября по октябрь.
И мы играли его в ежедневном режиме, и артисты, и сотрудники не дадут соврать, это был счастливейший год нашей жизни.
В каком смысле вот жизнь разделилась на до и после?
Да во всех смыслах. Очень много переосмыслилось. Ну, к примеру, я и сейчас, а первое время совсем, я не мог в кино смотреть, как люди стреляют из пистолета. Я просто не мог этого видеть, потому что я видел, что они врут. Это вранье. Это очень страшно, когда раздается выстрел, он близко. Ну, это просто простой пример на уровне там, первой сигнальной системы, как реагирует организм на это. Ну и кроме того, очень много переосмыслилось всего. Чего, зачем мы это делали, почему был этот спектакль. Что такое жизнь, что такое дружба, какова иерархия ценностей, она встала на место так очень серьезно.
Какое-то участие в жизни, вот оно же существует, вот это вот сообщество пострадавших и нет. Родственников жертв.
Сообщество людей, игравших, работавших, я даже не могу назвать это работой, игравших в Норд-Осте, оно существует, мы семья.
То есть это все,
да. Это все сохранилось? Это связано со спектаклем. Конечно, это мои самые любимые артисты. И я совершенно твердо убежден, что лучше этих артистов в мире нет. Это совершенно точно. Это самые лучшие. Мы очень тщательно их отбирали. И не только по актерским параметрам, но и по человеческим качествам. И та компания, которая играла целый год этот спектакль, я совершенно убежден, что... Это абсолютно актеры, которым подвластно все, они могут сыграть где угодно, что угодно, как угодно. Это моя вечная любовь.
Сохранилось это сообщество, и это актеры, которым подвластно все. Никаких мыслей, замыслов с ними что-то сделать еще.
Они все работают. Они достаточно успешны, практически все. Большая часть взрослой труппы сейчас является костяком того. Актерского сообщества, которое в Москве играет в мюзиклах, дети. В Норд-Осте была очень большая детская труппа.
Ну да.
В Норд-Осте каждый день на сцену выходило 11 детей, в каждом спектакле было занято. И для того, чтобы спектакль мог существовать, нам нужно было 3 состава и 1 запасной. Ну, чтобы им раз в 3-4 дня играли.
Ну да.
Они играли обычно 2 раза в неделю, вот так, ребята. Иногда раз, иногда 3 раза в неделю. Конечно, все рвались играть, дети. Дети выросли, из них, ну, минимум, треть я отвечаю, стали профессиональными актерами, и все очень хорошими. Наши педагоги прекрасные, которые с ними занимались в Норд-Осте, поставили перед собой очень важную цель
добиться того, чтобы дети... Вот знаете, как в фильмах у Ролана Быкова, когда спрашивали, а как вы добиваетесь такой естественности у детей, там, внимания черепаха? Он говорит, а они играют, как взрослые актеры. Мы добиваемся от них того же, что умеют взрослые актеры. Осмысленной актерской игры. Это игра, настоящая актерская игра. Это не дрессированные дети. И вот такую задачу поставили перед собой наши педагоги и занимались с ними. Репетиции с детской труппой было по времени почти в 3 раза больше, чем со взрослой. Даже больше.
В том числе ваша дочь, между прочим, забудем упомянуть, что из этой детской труппы вышла ваша дочь.
Многие оказались вот абсолютно инфицированными этой профессией, в том числе и Маруся, которая, имея достаточно свободный английский и уже вполне приличный французский, и, в общем, цель институт МГИМО, возможно, факультет международной журналистики, в последний момент сказал: «Папа, я буду сидеть на лекциях, смотреть, а какие они-то, и думать о том, какие они этюды играют, и что они там делают. Я не выдержу». И поступила в ВГИК и стала профессиональной актрисой.
Папа был за или против?
Папа был очень сильно против, но решение было принято в папино отсутствие. Папа был на длительных гастролях. Когда папа вернулся, все было уже решено. И уже папа не мог вмешаться. И здесь, надо сказать, папа признает свою неправоту, потому что прошло некоторое время, и папа убедился, что девочка сделала очень правильный выбор. Там еще и с головой все в порядке, помимо просто природных каких-то данных. Маруся очень хорошо понимает, что это просто профессия. И эту профессию нужно просто знать.
А голова актера не мешает?
Мешает, конечно, мешает. Мне всю жизнь мешает, а голова актера. Ну, и ей мешает. Ничего страшного. Лучше с ней, чем без нее.
Лучше с ней, чем без нее. Это точно.
Ну вот, досталось за двоих. Да наплевать 100 000 раз. Ты извини, что я отдых. Да ну, спасибо, что не в глаз. Смотри, какая встреча. Тут на нас с тобой уже и не глядят. Извини, что помешали. Познакомься, это Валя Ромашов, Екатерина. Очень рад. Будем дружить. А это что за засад? Это Валькина подружка на какую-то лягушку. Этот псих потратил целый 1 000 000. Что за ящика смешная? Я и сам не очень знаю. Бывали, говорят, хамелеон. Кто? Только не взрослый, а пока что эмбрион.
Не церковно-приходская, не какой-нибудь приют, а 6-я городская, где друзей не предают. С собой из детства наше скромное наследство, неприметное для посторонних глаз. Наши детские заботы, наши драки и бойкоты,
наш лактометр
и наш гремучий газ,
пару лягушек и копилку про запас.
Капитаны собственной судьбы, это нас зовет сигнал трубы, это нам поливать якоря и над морем паря обжигаться солнце. И 12 месяцев в году нам грести сквозь радость и беду, нам греть, словно звонкая речь, искать и мороза. Нашим клятвам и законам мы с тобою неуклонно будем следовать повсюду и всегда.
И свою свинью-копилку беззаветно пронести через года.
Не предавать и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне, я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир сквозь года бросая.
Никогда не предам, и никому никогда.
автор вошедшего в политическую историю России Норд-Оста, Алексей Иващенко был лиричен и философичен, а вот хрупкая и тоже исключительно лиричная в своем творчестве следующая участница нашего концерта в эфире нашей программы, наоборот, словно искала и нашла возможность высказать гражданскую позицию.
Я знаю, ты не хотел быть ангел моей печали, ангел моей печали. Я верю, ты сам не знал, что ты войдешь в мое сердце, как входит клинок из стали. Болью моей ты станешь и ранишь меня, как сталь. Однажды среди совсем других садов мы свидимся снова. Мы свидимся снова, мы встретимся снова с тобой. О, как же тебе тогда будет больно за все, что ты сделал со мной. Средь сада земного, печальный ангел мой. Я помню, ты говорил, что мы будем навеки рядом, будем навеки вместе. Ты знал ли тогда Бог весть, что ты войдешь в мою плоть, как стрела та стрела, что с ядом. Станешь ты ангел мести, сердцем жестоким, как жесть. Однажды среди совсем других садов мы свидимся снова, мы свидимся снова, мы встретимся снова с тобой. О, как же тебе тогда будет больно за все, что ты сделал со мной. Среди сада земного, печальный ангел мой. Годом ты ведешь меня по острию меча, и ангел моей печали, я вижу, ты сам не рад. И этот жребий тебе самому, по-моему, странен, но ты меня ранишь и ранишь на вылет на этот раз. Я напоследок улыбнусь тебе, побелев под гримом, а ты двинешься мимо, привет сказав невзначай. Теперь ты, кажется, сделал все, что мне стало дымом. Погасло и стало дымом, я становлюсь им, прощай. Однажды среди совсем других садов мы свидимся снова, мы свидимся снова, мы встретимся снова с тобой. Не бойся, теперь я знаю все, тебе пришлось это сделать со мной. Средь сада земного, печальный ангел мой, печальный ангел мой. Печальный ангел мой, когда среди совсем других садов мы свидимся снова, мы свидимся снова, мы встретимся снова с тобой. Тебе будет больно, прости, я знаю, что ты не виновен во всем, что ты сделал со мной. Печальный ангел мой.
Ирина Богушевская – певица не для всех. Так она сама себя называет. Она говорит об этом без высокомерия, как, впрочем, и без сожаления. Не для всех, так не для всех. Тогда для кого? Для тех, кто ценит в песне мелодию и содержание, лирическую поэтическую тему. Это уже я от себя добавляю. Конечно, странно, что ценители мелодии и поэзии в песнях теперь в меньшинстве. Но что поделаешь? Современный шоу-бизнес не просто диктует моду, он формирует вкусы. Ведь в прошлом никому в голову не пришло бы назвать Александра Вертинского или Изабеллу Юрьеву, или Майю Кристалинскую и Анну Герман певцами не для всех. Наоборот, изысканность музыкальной интонации и утонченность сценического образа восхищали и ценились превыше всего. Песни Ирины Богушевской действительно нежные вещи, так и называется одна из них. «Легкие люди», «Воздух чудо», «Обнимая ветер». Даже в названиях ощутимо, как певица культивирует свою изысканность и связь с культурной традицией в пику господствующей на эстрадных подмостках и телеэкранах моде. Она так и говорит о себе, что всю жизнь плывет против течения. И еще, особенно в наши дни, удивительно то, что она нонконформист во всем. Не только в песенном творчестве, но и в своих взглядах на современную действительность, общество и политику. Как опять же она сама выражается, она предпочитает смотреть на то, что происходит вокруг, широко открытыми глазами. И это опять же вопреки общей тенденции.
Я, вот Ира, именно вас, такое нежно-воздушное и поэтическое создание, хочу таким политическим вопросом для начала.
Ни в чем себе не отказывайте, потому что, вы знаете, я периодически разговариваю на эти темы с разными журналистами, и они аккуратно потом все вырезают.
Ну нет, тут,
и это никогда...
тут этого не случится.
Я даже помню, давала интервью журналу какому-то связанному с аптеками, которые раскладываются в сети аптек, и вот меня спросили, значит, как вам сейчас вот как бы нынешняя Москва, и я сказала, ужас, потому что просто это просто вообще невозможно, и давай рассказывай, что у нас в Хамовниках абсолютно, ну, какое-то, знаете, запредельно бессовестное вот это так называемое благоустройство. Я сказала, что невозможно жить, что убивается там все. И что вы думаете, они это напечатали, конечно?
Не напечатали?
Нет. Как бы то, что я выросла в Москве, что я ее люблю, я люблю чистые пруды, я люблю университет. Да, да, конечно, большими буквами.
А ну, вот ничего себе уж. Я понимаю, что аптекари должны быть осторожными и аккуратными, а не до такой степени. А как вам вот это вот, я хочу сказать, вот такая вот обстановка, вдруг вообще в этом весеннем воздухе чуть ли не войной повеяло? Одни ракеты, другие ракеты. Как всерьез это воспринимаете или нет?
Я не могу это не воспринимать всерьез. Хочу сказать, что вот в марте 2014 года, в марте, я написала у себя на Фейсбуке большой пост про то, что, как мне кажется, моя страна совершила какое-то сальто-мортале, и в полном смысле мортале, как я думаю, и превратилась обратно в Советский Союз. То есть в марте 2014 года все как-то вот так вот покатилось, и на меня, конечно, огромное впечатление произвело не только заседание Совета Федерации, которое было посвящено вводу войск в Украину, потому что я зачем-то посмотрела его в прямом эфире, и мне стало, ну, прямо очень страшно. Я человек, ну, не подверженный панике, я стараюсь все время как бы балансировать как бы где-то в районе здравого смысла, но меня очень это напугало. Я увидела такое совершенно советское единодушие, и дальше потом произошло убийство Ленты.ру вот той, где работали мои близкие друзья, и это было таким вторым очень ярким впечатлением. И под влиянием этого всего я написала, что, вы знаете, у меня есть ощущение, что я не платила за этот аттракцион, но я знаю, куда вот, по каким рельсам и куда он катится. Он катится обратно туда, где я меньше всего хочу находиться. Я там выросла, я знаю там все. Мне там известно все до оскомины. И я этого не хочу. Я не хочу войны ни холодной, ни горячей. Я не хочу железного занавеса. Я не хочу тотального вранья внутри него.
Наш концерт завершает мастер уникальный, держащий в своей власти сотни человеческих голосов и управляющий ими при помощи своей волшебной дирижерской палочки. С наступающим светлым праздником Рождества, дорогие наши зрители и слушатели! В январе будущего 2019 года Владимиру Николаевичу Минину исполнится 90. Поверить в это не то что трудно, а невозможно, глядя на этого энергичного, подвижного, с молодыми реакциями человека. И ведь нельзя сказать, чтобы Минин прожил беспечную, щадившую его жизнь баловня судьбы. В 5 лет потерял маму, в 37-м лишился отца, правда, временно. Из ГУЛАГа отцу удалось выбраться, но прожил он после этого недолго. Всю жизнь Минин последовательно, упрямо шел к хору своей мечты, противоположному тому бравурному, ура-патриотическому, исполнявшему в основном пустозвонные песни, который пестовала советская власть, загнавшая в подполье подлинную русскую хоровую культуру, связанную прежде всего с церковью и с духовными произведениями русских композиторов Бортнянского, Танеева, Рахманинова. И, конечно, с русской народной песней, традиция которой в советское время тоже оказалась в сильной степени опрощена, олубочена и опошлена. Их было двое таких, однокашников, оба ученики Свешникова, Александр Юрлов и Владимир Минин. Это они вернули России русский хор в его подлинном, первозданном звучании и смысле. Юрлов рано умер, словно надорвавшись после триумфальной премьеры «Царя Федора» в Малом театре, великого спектакля Бориса Равенских с изумительными духовными песнопениями, сочиненными Георгием Свиридовым и гениально исполненными Юрловской капеллой. Минину Бог даровал долгую жизнь, силу пробиться сквозь все запреты и счастье дожить до времени, когда запреты рухнули и стало возможно творить, что называется, в свое удовольствие. Вот это удовольствие творчества, счастье слышать и видеть ту волшебную музыкально-голосовую нить, которую он придет из множества звучаний на наших глазах в буквальном смысле слова своими дирижерскими руками и сохраняет, видимо, 90-летнему Владимиру Минину молодость. Не пришлось прибегнуть ни к каким фаустовским сделкам с дьяволом. Музыка, тем более хоровая, тем более в исполнении Мининского хора, это разговор с Богом.
Главные композиторы в вашей биографии дирижера, хормейстера?
Ну, я бы сказал, что все-таки это, конечно, русская классика. Это Мусоргский и Рахманинов. И это Свиридов и Гаврилин. Вот я назвал четыре фамилии. И да, я бы приплясовал еще Рубина Владимира Ильича, потому что у нас с ним, конечно, большой кусок жизни пройден вместе.
Да очень большой композитор, как-то он вот остался в тени, мне кажется, немного, совершенно.
Знаете, это немножечко, я бы сказал, рано родился, потому что когда рядом есть Свиридов, понимаете, то всегда ведь это же какое-то происходит сопоставление невольное. Невольное. Так что это, конечно, чуточку рановато родился.
Понятно. Со Свиридовым. Свиридов ведь, по-моему, у вас был даже в самой первой вашей программе.
В самой первой программе.
В общем, с ним огромный пройден отрезок.
С ним пройден, пути. Да, значительный кусок жизни. Когда он принес хор Свешникова поэму памяти Есенина. А, даже еще раньше. Он принес, сочинил 5 хоров на стихи русских поэтов. Он тогда Но самое близкое знакомство состоялось именно на поэме памяти Есенина. 56-й год.
А ведь я имел счастье его знать, но так как я не музыкант, у меня не было с ним каких-то, так сказать, таких точек пересечения и столкновения, но знаешь, что человек, он был трудный и непростой, и упрямый, и вы, насколько я знаю, человек такой бескомпромиссный.
Знаете, когда говорят «простой человек», это немножечко напоминает, я бы сказал, сколько будет 2×2? 4, как всегда, известно. А вот когда, помните, этот анекдот интересный, значит, Шах выбирал себе жену, и он сказал, что, значит, давайте по очереди входят кандидатки. Входит первая кандидатка, он спрашивает, сколько будет 2×2? Она говорит, 4, Ваше Величество, пошло вон. Следующая входит, то же самое. Третья входит, то же самое. Следующая входит, говорит, сколько будет 2×2? 5, пошло. И так называют цифры, там, 8, 6, что угодно. Входит одна, и он спрашивает, сколько будет 2×2? Она говорит, сколько угодно будет вашему величеству. Вот будет моя жена. Понимаете? Так и в этом случае. Ну да, нет, есть, конечно, простые люди, но есть простоватые. Вот я имел в виду простоватые.
Ну, понятно.
Простоватость – это нечто такое. Поэтому Свиридов, конечно, он не мог не быть сложным человеком. Авторитарным. Ну, есть разные композиторы, есть авторитарные, есть, которые доверяют исполнителю, есть, которые деликатно не вмешиваются вообще ни во что. Так что разные композиторы есть, разные. Ну, вот Гаврилин, у нас с ним сложились такие отношения, при которых он доверял. И я начинал там говорить, мне бы было вот лучше так. Ну, вы так считаете? Ну, да, я считаю. Вы уверены? Я уверен, что так будет лучше. Он говорит, хорошо, я разрешу, но только вам, а не для издания. Ага. И был прав, понимаете?
Но со Свиридовым такой номер не проходил,
нет? Со Свиридовым нет. Можно было, конечно, где-то, если я уж очень настаивал, тогда где-то заключался компромисс. Но Свиридов, понимаете, ну что ж, прошу поделать, это ведь, знаете, я бы сказал, музыка Свиридова, она, конечно, связана, в первую очередь, со словом. А слово, каждый чувствует по-своему. И Свиридов, чувствуя слово, он ищет ту интонацию, которая ему слышится, а ты должен ее попытаться услышать тоже. И вот эту интонацию, если ты находишь, тогда, конечно, тишь, гладь и Божья благодать. А если не находишь, то там приходится заключать компромисс. Почему? Не потому, что ты упорствуешь, а потому, что тебе кажется, что здесь вот все-таки лучше было бы так. Это уже дело вкусовое.
На свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.